Когда мне было около 17 лет, я спросил своего родственника, который был уже женат, наверное, года три уже семейной жизни. Я его спросил, как семейная жизнь? Он мне говорит, Михаил, первый год хорошо, а потом не спрашивай. Я говорю, а почему? Дети рождаются и все остальное. И я думал, ну неужели вот это и все? Первый год хорошо, а потом не спрашивай. Друзья, все-таки в семейной жизни есть не только скорби и печали, есть много радости и утешения. И Господь сказал, нехорошо быть человеку одному. У меня желание обратить внимание на одно выражение из текста, но текст я буду читать весь. Это записано 1 книга Царств, 16 глава, 1 стих и с 4 по 12. 1 Царств, 16 глава, читаю 1 стих. «И сказал Господь Самуилу, доколе будешь ты печалиться о Сауле, которого я отверг, чтобы он не был царем над Израилем? Наполни рог твой елеем и пойди, я пошлю тебя к Иессею, вифлеемлянину, ибо между сыновьями его я усмотрел себе царя». Читаю 4 стиха. «И сделал Самуил так, как сказал ему Господь. Когда пришел он в Вифлеем, то старейшины города с трепетом вышли навстречу ему и сказали, «Мирен ли приход твой?» И отвечал он, «Мирен. Для жертвоприношения Господу пришел я. Осветитесь, идите со мною к жертвоприношению». И осветил Иессея и сыновей его, и пригласил их к жертве. И когда они пришли, он увидел Елиава, сказав, «Верно сей пред Господом помазанник его». Но Господь сказал Самуилу, «Не смотри на вид его и на высоту роста его, я отринул его. Я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит не на лице, а Господь, человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце». И позвал Иессей Аминадава и подвел его к Самуилу, и сказал Самуил, «И этого не избрал Господь». И подвел Иессей Саму, и сказал Самуил, «И этого не избрал Господь». Так подводил Иессей к Самуилу семерых сыновей своих. Но Самуил сказал Иессею, «Никого из этих не избрал Господь». И сказал Самуил Иессею, «Все ли дети здесь?» И отвечал Иессей, «Есть еще меньший, он пасет овец». И сказал Самуил Иессею, «Пошли и возьми его, ибо мы не сядем обедать, доколе не придет он сюда». И послал Иессей, и привели его, и он был белокур и с красивыми глазами и приятным лицем. И сказал Господь, «Встань, помажь его, ибо это он». Братья и сестры, в Израиле сложный был период. Израиль попросил себе царя. Это не понравилось не только Самуилу, это не понравилось и Господу. Это самое печальное, что Господь заметил, и Самуилу говорит, «Не тебя они отвергли, а меня отвергли». Это было очень прискорбно. Но все-таки был царь, царем был Саул, он царствовал в Израиле. И наступил момент, когда он был отвержен Богом, Господь его оставил. И даже с ним большая беда случилась. Потом мы знаем, что с ним случилось, что он бесновался в доме своем, был оставлен Господом. И вот Самуил в печали и в скорби. И Господь говорит, «Доколе ты будешь печалиться о Сауле, которого я отверг?» И теперь Господь избирает Иессея, Иессея из его сыновей, он выбирает себе царя. Я, друзья, не знаю, какие чувства были у отца, когда он подводил сыновей и слышал, что нет, не этот, Бог не избрал. Ну, наверное, мне бы было, наверное, прискорбно. Вот такая картина, что Бог не избрал, а что теперь, а может я что-то не то, как отец сделал, или у него есть какие тайные пороки. Почему вот так он одного за другим приводит, и последнего как будто бы, и этого не избрал. И вдруг он слышит вопрос, а дети все здесь? Может быть, еще кто-то есть из детей? Он говорит, есть меньше, он пасет. А ну его призовите. И трепетно, а вдруг и о нем он такое услышит, Бог не избрал. Возможно, Иисей и не подозревал, о чем идет речь. Почему так? Одного, второго, третьего приглашают. Почему так? Что происходит? Ну, он выполняет. Божий человек у них находится. Он человек был уважаемый. Даже мы видим старейшины в трепете его встречали. Но когда привели Давида, то он говорит, это он, его избрал Господь. И облегчение на сердце у отца, а за остальных сыновей, вот у меня эта мысль, думаю, как отец, вот какие у него были чувства, какие были переживания, когда вот так произошло, так случилось. Все-таки семья многодетная, растил, воспитывал, учил, а что не так, что неправильно? Ну, это так было у Иисея, возможно. А мне хотелось бы обратить внимание на вопрос, который задает Самуил. И думаю, что этого вопроса нам с вами никому не избежать. И вообще всем семейным, которые вступили в семейную жизнь, думаю, что этот вопрос очень серьезный. Все ли дети здесь? Сложный, друзья, для нас вопрос, который не избежать. Как-то я был в одной местности, собираемся на служение, я у них ночевал в семье. Собираемся на служение, все собираются, явно видно, что один сын не собирается. Думаю, может быть, они его оставляют по какой-то причине, но у них квартира, нет нужды там теплица или еще там зачем-либо присмотреть. Меньших тоже, они уже все такие взросленькие. Но один ему лет, наверное, 16-17, он совершенно не собирается. Он ходит по квартире, потом что-то читает, там, какую-то ручку взял, там еще чем-то он занимается. Все собираются, и вот сейчас уже отец приглашает, сейчас помолимся, будем выезжать. Так он и остался. И я спрашиваю, а отец говорит, он перестал на служение ходить. И молчал долго, долго, им 25 километров до служения ехать, долго отец молчал. Он говорит, мы его оставляли, он самый лучший справлялся и с меньшими, и так, если какие-то вопросы нужно было оставить, бывало у меня в квартире там какая-то литература, там еще что-то, приедут, выдашь вот так, вот так. И так он и остался. И вот на служение, говорит, а я останусь. Я говорю, как ты останешься? Говорит, а я и не поеду, и не заставишь. И грубо сказал, и все. И когда пытались что-то, хоть стреляйте. Не хочу и не пойду, и все. И говорит, слышно, что уже покуривает, и все. Друзья, это такая скорбь для родителей. Это такая боль для родителей. Вырастили, приняли, в Дом Божий приносили. Как кто-то сказал, они в Доме Божьем ходить учились, а потом вот такое случается. Это большая скорбь, большие переживания. Все ли дети здесь? Как-то один из братьев известных, он мне говорит, у меня две дочери оставили церковь. И я много думал об этом, не знаю причины совершенно. И он говорит, у меня такая мысль, может быть, чтобы я других мог понять, людей, которые такое переживают, может быть, это. Я совершенно не знаю, почему так случилось, и они оставили. Прошло время, они пришли, возвратились, но я видел скорбь этого отца. У меня тогда дети были очень маленькие, и думаю, помилуй Боже, чтобы никогда этого не знать. Но мы еще с вами все на пути. И этот вопрос, друзья, все ли дети, всех ли мы с вами приняли детей, все ли дети в церкви, всех ли детей мы воспитали в учении и наставлении Господнем, и мы друг другу будем задавать вопрос и спрашивать будем. Вот помню один из братьев, он уже в вечности, Борис Иванович, когда он встречал моего папу, и я иногда рядом стоял, он задавал такой вопрос. «А сколько у тебя членов церкви?» Папа говорил. «А сколько еще не членов церкви? А сколько меньшему?» Вот, и едем потом, я говорю, папа, ну так строго Борис Иванович спрашивает. Он говорит, хорошо, что спрашивает. Хорошо, что спрашивает. Это уже наше переживание. Он говорит, а почему вот не члены церкви? Папа говорит, ну еще по возрасту. Ну так он по-отцовски так вот спрашивал. Ну это Борис Иванович. А друзья, нас и Господь с вами спросит. Нас спросит, все ли дети здесь. Чтобы нам легко отвечать на этот вопрос, первая мысль у меня такая – всех детей принять от Бога. Вот я бы на эту мысль от Бога сделал бы больше ударения. Когда жена понимает, что дети, может быть, беременность после общения с мужем, я так, наверное, аккуратно скажу, то, ну… Она знает, что это такое, уже не первый раз. Она знает, какие трудности, переживания могут быть. А вот, друзья, от Бога. Когда у нас наше представление, когда мы имеем, заботимся об этом и понимаем, что это Бог, другого Писания не говорит нам, другого совершенно не предусматривает и не говорит. Я когда-то по Писанию смотрел вот этот вопрос, ну, просили исследовать, есть ли какие-то варианты или еще что-то. Не нашел в Писании. Везде вошел Воос к ней, к Руфи, и Господь дал беременность. Иакову Рахиль предъявляет претензии, и он, написано, рассердился и говорит, разве я Бог, что не дал тебе детей? Потом есть тексты Писания, где Бог заключил чрево. То есть мы не найдем участие или возможность, или право человеку вот в этой сфере управлять. Мы не найдем. В этом участник, самый прямой участник Господь. И нам только, как один брат говорит, нам претензию предъявляют. Что вы учите? Рождаете детей, рождаете. И он говорит, мы не учим, рождаете детей. Мы учим, не грешите. Друзья, это действительно так. Нам нельзя грешить против Бога. И необходимо помнить, что детей дает Бог. И от Бога. Мы принимаем от Бога. Бог дает. Когда у нас в семье родился инвалид, если бы кто-то мне сказал эту мысль, вот, я бы легче пережил. А так для меня такой удар был, трудно было это пережить. А если бы у меня эта мысль, кто-то внушил, Михаил, и это подарок от Бога, в этом участвовал Бог. Насколько это проще, насколько легче, насколько, когда мы понимаем, что это действительно Господь. Бытие 33 глава, 5 стих, мы читаем, «И взглянул, и увидел жен и детей», это Исав, «и сказал, кто это у тебя?» Иаков сказал, «Дети, которых Бог даровал рабу твоему». Друзья, это не значит, что они так мыслили. Это так есть на самом деле. И люди в то время по-другому не понимали. Мы сегодня столько критики на эту тему слышим. Это придумано советом церквей. А так не было. Ну и рассказывают еще кое-что, я не хочу в это углубляться. А у нас недавно семинар был у нас в церкви. И брат преподавал историю, и я удивился. Около 300 лет назад, ну, скажем, чуть больше, семья, о матери пишется, была 25-м ребенком. Ну, я на это обратил внимание. Тогда не было тех условий, тех удобств, которые мы сегодня имеем. Тогда совсем по-другому люди жили. Потом сама родила 19 детей. Да, не все выжили, но какая нагрузка на них была. Семья священника, священнослужителя. И для меня это так было дорого, так трепетно. Люди боялись Бога. Люди понимали, что в этом участник Господь. Они по-другому не мыслили. Поэтому, друзья, вот и Иаков говорит, «Это Бог даровал рабу твоему». Дети наши – это дело рук Божьих. Исаии 29 глава, 23 стих. «Ибо когда увидят у себя детей своих, дело рук моих, то они свято будут чтить имя мое и свято чтить святого Иаковлева и благоговеть перед Богом Израилевым». Друзья, вы не пробовали посмотреть на своих детей, кто имеет детей, кому Бог дал, как на дело рук Божьих? Вот я этой целью задался, вот, и попытался о каждом из детей так вот подумать, так себе представить. Так меняется вообще подход. Все вот внутри у меня что-то происходит, когда вот о сыне или о дочери начинаю мыслить. Это его руки трудились. И Иов говорит, ты вылил меня, как молоко сгустил, как творог кожею и плотью. Вот, и попечение твое хранило дух мой. И вот когда об этом рассуждаешь, это дело рук Божьих, меняется отношение даже. Как-то они становятся ближе, роднее. Это действительно награда, это действительно подарок. И в сердце такое чувство, или это у меня, что ли, когда вот так на самом деле стал мыслить. Любовь, расположение. Тут кто-то провинился, и наказывать не хочется, а нужно было бы сделать это. Дело рук Божьих. И здесь, друзья, смотрите, что сказано. Они будут свято чтить святого Иаковлева и благоговеть перед Богом Израилевым. Вторая мысль, друзья, на которую мне хотелось тоже обратить внимание, чтобы нам легко отвечать на этот вопрос, все ли дети здесь, нам необходимо воспитывать детей в учении и наставлении Господнем, Ефесянам 6 глава, 4 стих. Здесь у меня несколько будет вариантов, что нам нужно будет делать. Друзья, воспитание, оно возложено Богом на нас с вами. Период короткий, который Бог нам доверил для воспитания, он очень быстро проходит. И мы с женой уже стали немножко итоги подводить. Вот одна дочь вышла замуж, здесь присутствует, вторая вышла замуж. Уже что-то мы уже не изменим, все уже. Скажу откровенно, мы не думали, что так быстро. Если кто-то держит малыша на руках и как бы это дело, друзья, так быстро. Я слушал папу и думал, он говорит, потому что так все говорят, что это все быстро. Очень быстро. Я верю Слову Божьему, где Моисей говорит, что мы летим. 89-й псалом, и мы летим. Я буквально в это верю, я так понимаю. Все очень быстро проходит. И действительно многое не успеваем, но это наша задача, наша обязанность воспитывать детей в учении, наставлении Господнем. Но практически, друзья, если бы мы смогли принципиально вот удержать такую позицию, ежедневно собираться для молитвы, для чтения Священного Писания, когда дети постарше, уже сложнее это делать, потому что кто-то на спевке, на сыгровке, у них уже свой круг общения, они очень заняты. Но, друзья, мне кажется, без этого жить нельзя. Вот только упустим немного, все, так сложно начинается и в отношениях, и во всем. Все уже знают, они уже привыкают, все, на молитву. Если я занят, куда-то уехал, кто-то из сыновей, Славик, собирай семью на молитву. Собирай, все соберутся. Друзья, без этого нельзя. Невозможно без этого. А сегодня мы встречаем, они вообще не собираются на молитву. Живут так, отец с утра ушел на работу, жена усталая, дети, кто встал, кто на учебу, кто куда. Вечером пришли со школы и пошло служение, спевки. А семья не собирается. Друзья, нельзя без этого. Еще кто вот молодые, семьи, детей, может, не имеете еще. Принципиально этого нужно держаться, собираться для молитвы. Семьёю, Слово Божие прочитать. Это такое благословение, разбор слова. Они так интересно высказывают свои мысли, свои понятия. У них столько вопросов по Писанию, когда вот сами уже кто может читать. Это благословение, друзья, этого лишаться нельзя. Вот, семейный алтарь. «Приучать детей почитать и любить Бога». Малахий, 1 глава, 6 стих, Марка, 12, 30. Друзья, что это значит? Это поведение в Доме Божьем. Мы как-то заметили у себя детей, ну, много, скажем так, почти сколько членов церкви. И они поднимают шум, малыши начинают ходить. Пожилые говорят, да мы в собрание ходить не будем, нам слушать невозможно. Возьмет ребенка отец там к себе, он кричит, кусает его, ногами бьется. Что делать? Стали просить родителей, сами стали искать какие-то пути к воспитанию. Мы в Доме Божьем, это место святое. Друзья, и казалось, что неуправляемо. Ничего подобного. Сейчас намного легче, намного проще. В семьях стали на это обращать внимание, родителям стали говорить, и стало лучше. Друзья, на это стоит обращать внимание. Почитать Бога, любить Бога. Сидит ребеночек, сборник ему дали, чтобы он не баловался. Он сборник извернул на выворот и ломает его. Да это дорогие вещи. А попробуй забери. Проблема будет. Пошел отец, забрал. Жена говорит, зачем ты забрал? Смотри, что сейчас делается. Все, собрание сорвано. Кричит, возмущается. Друзья, ну нужно учить, приучать, чтобы почитали, любили Господа. Повиноваться своим родителям. Ефесянам 6 глава, 1 стих. Это сложное явление для всех людей, живущих на земле. Противление Богу – это страшное зло, вошедшее в человека, и оно называется плотью. Поэтому он еще и не понимает многое, но уже противится, уже не хочет подчиняться, он не хочет одевать то, что ему дают. Но нам необходимо приучать, повиноваться родителям. Так учит Священное Писание, и мы это делаем. Ему легче будет потом повиноваться в жизни. Повиноваться в жизни. Один мальчик говорит, а чего я должен повиноваться? Я вырасту, и жена мне будет повиноваться. А если вы меня приучите быть послушным, не навредите ли мне в жизни? Они сейчас умные на эту тему становятся и переживают уже о будущности своей. А невозможно без повиновения. Священное Писание там, где говорит об обязанностях мужа и жены, а потом говорит, повинуясь друг другу в страхе Божьем. Поэтому без этого невозможно. Мы друг другу повинуемся. Иногда муж так боится, что ему скажет жена, и он на это реагирует. Одна жена говорит, если я что-то тебя попрошу, ты реагируешь, как будто тебя кипятком ошпарили. Он говорит, ну я же глава, и ты же должна повиноваться, а не руководить мною. Друзья, я думаю, в семье христианской, где библейские принципы, где люди наставлены правильно и воспитаны верно, вообще этих понятий не должно быть. Кто глава, кто кому повинуется, об этом даже разговоров нету. Там идет жизнь семейная естественным образом. И когда их спрашивают, а как вы детей воспитали, а как у вас между вами такая гармония, им и ответить трудно, они и сами не знают, как это, потому что они это вынесли с родительского дома, там, где они видели живой пример христианской жизни и поведения, и так сами живут. Научить детей трудолюбию. Друзья, это 2 Фессалоникийцам, 3 глава, 10 стих, 12 стих. Я тексты не читаю, потому что это займет много времени. Там сказано о том, о работе сказано, что нуждам моим, нуждам бывшим при мне послужили руки мои сии. Нам необходимо, друзья, освободиться от этой мысли, которая у нас есть у родителей. Чтобы дети наши не мучились, не страдали, как мы страдали. Чтобы им не было так тяжело. Я одного сына спрашиваю, ты был у папы в теплицах? Был там? Он говорит, я ни разу там не был. А он уже взросленький. Говорит, я там ни разу не был. Я говорю, а чего? Ну, не был я, и все. А где ты деньги берешь? Папа дает. А за столом что ты кушаешь? Мама готовит. Слушай, ты скоро в семейную жизнь, 2-3 года, и ты уже в семейную жизнь, ты в теплице ни разу не был, и все это. Ну, там бывало, зайду кое раз, а так вот в этом году ни разу не был. Я сильно удивился. Я говорю, это папа может быть пропускать теплицу, но не ты, это он может там, ну, если теплица или другое, а ты должен нести полноту нагрузки, ты будущий отец, глава семьи, что ты придешь до папы, чтобы папа тебе что-то давал. Друзья, эта мысль очень опасна. Если наши дети не знают нагрузки, не знают трудностей, не знают, что такое пост, не знают, друзья, как они жить вообще будут? Они будут страдать сами от себя. У нас в селе один, не у нас, а в одном селе священник православный брату рассказывал, брат мне рассказывал. Он говорит, ну что это за человек? Ему за 50 лет, говорит, он край ленивый мужчина. Вот. И он, говорит, здесь живет и зовет людей, чтобы они шли, потому что православная вера неправильная. Он же, говорит, таких ленивых людей я еще не встречал. Он работать не хочет. Говорит, пасеку завел, ничего у него не получилось. Мотоблок купил, смотри, он сломанный. Посмотри, что там у нас поношение в селе. А он призывает, благовествует здесь, рассказывает. Он говорит, у нас люди возмущаются. Я сказал, когда приедут ваши, я обязательно расскажу, кто он такой. А от нас группа там была на благовестии, брат рассказывает, говорит, Михаил, вы там с братьями обратите внимание, вот такое, говорит, священник. И вы знаете, там и семья его сегодня распалась, потому что он один сын у матери, и мама не хотела, чтобы сыну было тяжело. И она делала все возможное, и она вырастила. Он сам от себя страдает, этот мужчина, по сегодняшний день. Друзья, это большая беда, когда мы переживаем, чтобы дети наши, им было, ну, полегче, получше. Я сегодня в 5:30 детей будил, там нужно было по работе. Будил, а они это. Я говорю, все, дети, сезон начинается, давайте, все это. Там мы еще спать хотим. Я говорю, все, давайте, нужно. Жена говорит, ну как-то жалко. Я говорю, не жалей. Кто тебя жалел, кто меня жалел? Правильно делали, не жалей. Праздность мать пороков. Пускай встают, пускай работают. А бывает, когда там побольше работы, в 4 часа встают и на работу уезжают, потому что место на рынке не займешь, и все. Друзья, это нормальное явление. Пускай они трудятся, им некогда будет в интернете чем-то там заниматься, ничем, тем, чем нужно. Им некогда будет мысленькие в голову. У них будет одна мысль, только до подушки все, и выключился, и спит, и все правильно будет. Не нужно нам допускать эту мысль. Брат Миша, ох, мы так мучились, одна бабушка говорит, я же говорю за своих внуков, вы же там берегите. Пускай работают, пускай стараются, пускай делают, пускай, друзья, даже если в этом у нас особой нужды нет, нам необходимо их научить, мы не знаем, что завтра будет, а они к жизни не приспособленные. Удивительно бывает, я не хочу все примеры рассказывать, но слишком смешное бывает, настолько не приспособлены, если в кране нету воды, если еще что-то, они не знают, как зубы почистить, они не знают, как они, ну, приехали на благовестие, нет там таких условий, все. Кто-то более-менее, они раз-раз приспособились, тазик, кружка, все нашли, а кто-то все, везите меня отсюда, увезите, куда вы привезли, и звонит, мама, тут ад настоящий. А что с этой дочерью потом будет, если она встретила какие-то там небольшие сложности, и она растерялась, она все это для нее ад настоящий. Друзья, нам необходимо их приучать и трудолюбию, и какие бывают сложные обстоятельства жизни. Мы не знаем, что нам с вами принесет завтрашний день. И поэтому дети не должны быть, как говорят, тепличные, избалованные дети, изнеженные. Вот эта ветхая природа, она принесет много горя и им, и нам с вами. Она смиряется трудом, вот, когда человек работает, когда знает цену хлебу, это нормальное явление. Приучить детей трудолюбию. Научить детей страху Божию, Псалом 33, 12 стих. И еще, друзья, обращать внимание, мы особо должны, чтобы дети наши были честными. Числа, 27 глава, 7 стих. Господь говорит Моисею, правду говорят дочери Салпаада. Я когда-то готовил тему «Честные дети». Друзья, это сложная задача. Человек по природе своей лживый. Лживый. И часто приходится встречаться по разным вопросам, беседовать, и мне очень сложно, когда меня обманывают. Я тяжело переношу, всегда спрашиваю, ты все сказал, все, можно тебе верить, можно. Ну, я располагаюсь искренне помочь, посоветоваться, договариваюсь вместе быть в посте, потом, оказывается, меня обманули. Потом следующая встреча, и опять обманули. Но уже нет ничего тайного, все становится известно. Настолько люди обманывают, для меня это так сложно. Вот один разговор был несколько месяцев назад. Я говорю, ты меня не обманываешь? Она говорит, не обманываю. Я говорю, так ты уже обманываешь. Она говорит, ну да, чуть-чуть. Я говорю, нет, ты больше, чем чуть. Все. А кто вам рассказал? Я говорю, рассказали. Все, идет беседа. Я говорю, опять обманываешь. Так вы все обо мне знаете. Ну, не все, но что-то знаю. Ой, тяжело. Ну, ладно, опять. Я говорю, что это за игра такая? Что это за разговор? Это же вообще не исповедь. Ну, как же ж так? В такой семье, такие у тебя родители. И такая лживая девушка. Ну, как так можно? Как так можно? Брат Миша, молитесь обо мне. Что мне делать? Я вот так уже привыкла. Друзья, обращайте внимание. За неправду самое строгое наказание. Если за что-то мы можем помиловать и простить, но если была неправда, друзья, это не то, что мое мнение. Я многих встречал, праведников, которые так считают и так делают. Могут простить даже тяжкое какое-то нарушение. Но если ребенок обманывал, точно накажут. Потому что, друзья, Библия говорит, что дьявол – отец лжи. И там, где написано в книге Откровения, участь написана всех лжецов, озеро Огненное. Поэтому на это нужно обращать внимание, чтобы дети наши были честными, воспитывая детей. Дети не понаслышке должны знать, что такое пост. Это мы знаем по книге Ездры, 8 глава, когда он провозгласил пост у реки Агавы, чтобы просить благополучного пути для себя и для детей своих. Мне в этом случае очень нравится Есфирь. Ее готовили, чтобы она стала царицей. Вот она уже этого достоинства достигла. А теперь сложность большая. Мардохей сообщил о том, что ожидает весь народ. И она предлагает такой вариант. 3 дня. Друзья, ну как она могла сразу придумать, сразу говорить о посте, и служанки у ней будут поститься? Как это могло быть? Я понимаю, что он, воспитывая ее, он этому учил, и у них был пост, и они постились. И она знала и суточный пост, и трехсуточный, и трехдневный, она знала. И поэтому в этом случае она предлагает и ему пост, и сама со служанками будет поститься. Вчера я встал рано утром, и один мальчик у меня дошкольного возраста кушает на кухне, а я совсем не подумал, что это он делает. Я зашел, говорю, Тимочка, ты проголодался, так рано кушаешь. Он на меня глянул и быстро-быстро кушает. Я потом сообразил, а у нас пост, и семья в посте, и дети в посте. Он встал рано, вот хорошо он поел. Потом я собрал семью на молитву, и кто-то из детей говорит, папа, сегодня пост. Я говорю, ну не у всех пост. А кто уже успел? Я говорю, Тимочка уже успел. А он такой счастливый. Я говорю, вы знаете, я вспомнил один случай, я им рассказал, как один брат предложил двоим друзьям, молодые юноши, поддержите меня в посте, я 3 дня хочу, чтобы в посте. И они с радостью решили его поддержать. Через 3 дня они встретились, и один спрашивает этого, кто предложил пост, ты постился? Он говорит, я забыл, и пирожок съел, и не постился. А другой говорит, я забыл, воды попил. Оказывается, из 3 один постился. Я им рассказываю, говорю, вы знаете, Николай Степанович в таком случае говорит, если забыл и съел, то помолился и дальше пост. Вы знаете, так он опечалился. Ему так не понравилось совет Николая Степановича, смотрю, он все у него. Вот. Я говорю, Тимочка, жизнь сложная, и ты должен знать, что такое пост, и не хитрить. Я не ожидал, что ты, оказывается, представьте себе, рано встал специально, потому что пятница, и все, мы это все с ним выяснили, и вот так. Ну, у нас же щадящий режим, там и до 3 часов дня, там бывает раньше они просят дети, но они знают, в этот день меньше нагрузки будет, но они будут с нами в посте, а как иначе? А как иначе? Они должны знать, что не все так в жизни легко. Есть победы, которые достаются и другой ценой. Тем более сейчас такое питание. Так питаются мы и дети наши. То это совсем не проблема побыть в посте. И это нормальное явление. Третья мысль, друзья, чтобы нам легко отвечать на этот вопрос, все ли дети здесь, это вовремя плакать о себе и о детях своих. Эту мысль сказал Христос. Когда он шел на Голгофу, я лично себе представляю такую картину. Почему женщины плакали, написано, и рыдали о нем? Это Евангелие Луки, 23 глава, 28 стих. Иисус же, обратившись к ним, сказал: «Чери Иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших». Друзья, что я представляю? Они таким Господа не видели. Над ним же поиздевались все, и Ирод собирал весь полк, и Пилат, наказав его, отпущу, это бичами. Над ним так поиздевались, он так был обезображен, Исаия говорит, паче всякого человека, хуже всякого человека он был обезображен. И он так крепко пострадал, и они, когда его увидели, для них это был такой удар окровавленный, изможденный, худой, страшный вид такой. Они рыдают, они не могут удержаться. Как он, что вы с ним сделали? Как так можно поиздеваться? Они плачут и рыдают. А он понимает, что они о нем. Он говорит, так вы не обо мне плачете, вы плачете о себе и о детях ваших. Да, а чего нам плакать? Мы себя хорошо чувствуем, у нас все хорошо. Когда мы плачем о себе или о детях? Когда у нас какие-то трудности, переживания, скорби? А чего плакать сегодня, допустим, мне? О себе и о детях, друзья. А Христос говорит, плачьте. И он знал, почему он это сказал. Потому что до этого он сказал, придут на тебя дни об Иерусалиме, когда враги окружат тебя, обложат тебя окопами и побьют детей твоих тебе. И теперь он говорит, плачьте, время посещения не узнал. Поэтому, друзья, чтобы наши дети узнали время посещения, как-то брат Вячеслав Германюк рассказывал, захожу в комнату, а мама о нас плачет и молится Богу, как будто бы мы ужасные грешники. Нас то, говорит, всегда удивляло, что мама плачет перед Богом и молится, как будто бы мы такие преступники. Ну стоит ли о нас? Мы же вроде бы, ну, бывает, там что-то нарушаем, но не до такой же степени, чтобы так плакать. Ну, а результат они в церкви. Отец на служении или в вузах, а мама перед Господом плачет, и Господь это видел и слышал. Плач Иеремии, 2 глава, 19 стих. «Вставай, взывай ночью, при начале каждой стражи, изливай, как воду, сердце твое перед лицом Господа, простирай к нему руки твои, о душе детей твоих, издыхающих от голода на всех улицах». Друзья, Иеремия, он пророчествовал, написал книгу Иеремии, потом Израиль не понял, не услышал, он написал плач Иеремии, он понимал, к чему идет дело. Люди не воспринимают его весть и к нему относились. Я когда-то взял по книге Иеремии, выписал все, что сам лично Иеремия пережил. Я удивлялся, думаю, как он мог совершать служение, когда к нему такое отношение, когда он такое пережил в жизни своей. Но он не оставлял служения, труд, который Бог ему поручил, призвание. И вот у него такое обращение к народу. «Ночью взывай при начале каждой стражи о душе детей твоих». Друзья, это наша задача родителей, чтобы мы могли отвечать на этот вопрос, все ли дети здесь. Четвертая мысль, друзья, приобщать детей к служению в церкви. Друзья, иногда бывает такое, говорят, что там дети служителя какое-то служение совершают, как бы там потом еще бывают какие-то нарекания. Я бы не советовал, чтобы нам за это держаться так, ой, хоть бы мои дети были при служении, и еще не смотря при каком служении. Но все-таки они должны иметь такое чувство, вот как потребность рожденного свыше, он не может об этом молчать, он будет благовествовать. Он не может, у него потребность служить Богу. Вот как-то на это обратить внимание, что это естественная потребность спасенного, как есть пение, чем я воздам тебе, Спаситель, чем оплачу твою любовь. И когда они участвуют в оркестре, или уже там детский хор, или уже взрослый хор, ну там обычно у нас члены церкви, ну как они это воспринимают? Это потребность спасенной души, или это положение, или это честь какая, или еще. Как бы на это обращать внимание, что Господь для нас сделал очень многое, и Он приглашает нас потрудиться. И Он даже говорит, что вы стоите здесь целый день праздно, а они отвечают, никто нас не нанял. Да Он выходил, Он уже дважды выходил, нанимал, а они говорят, никто нас не нанял. Вот, друзья, это важно приобщать детей, чтобы они понимали, что мы не можем без этого. Я встречал детей, тех, чьи родители в свое время много потрудились в братстве, и их отцы в вузах, и не все рукоположенные, не все особо известные, но все служат. Так ценно, друзья, все служат. В детском отделе много встречал. Вот и сейчас у нас там есть одна сестра, уже пожилая. Она говорит, папа всегда принимал, всегда в доме. У нас, говорит, тесная квартира была. Ночью, когда мы просыпались, нужно было смотреть, чтобы кому-то не наступить на голову, потому что на полу спали люди. В церкви кто примет гостей? Гости. У нас, говорит, городок, движение было, гости приезжали. Кто? Папа всегда принимал, всегда. Все, что было, на стол покормят, все. У нас, вот это, говорит, я помню, с детства боялась, чтобы не наступить, если нужно было ночью встать, потому что можно было на кого-то наступить. Везде, говорит, и на кухне, на полу, и в коридорах квартирка маленькая, но он всегда принимал. И, друзья, эта сестра по сегодняшний день в служении, очень активный человек, хотя уже пожилой. Друзья, сам так отец жил, так поступал, и это передается, на поколение передается. На это стоит, друзья, обращать внимание. Мне вот нравится в Священном Писании 1 Паралипоменон, 25 глава, 5 стих. «Все эти сыновья Имана, прозорливо царского, по словам Божьим, чтобы возвышать славу Богу, и дал Бог Иману 14 сыновей и 3 дочерей». Друзья, и все в служении. И все поют, и все участвуют, и все служат, все трудятся для Господа. И думаю, что и отцу было приятно, что дал ему Бог такой мудрости, как-то их приобщить к делу Божьему. Или вот первая книга Царства Самуиля, 1 глава с 27 стиха. «О сём дитяти молилась я, и исполнил мне Господь прошение мое, чего я просила у него, и я отдаю его Господу на все дни жизни его, служить Господу, и поклонилась там Господу». Это Анна. И мы знаем дальше, там, по-моему, в этой же главе написано, «И посетил Господь Анну». Сколько он детей дал еще? Еще 5. Как вы насчет такого посещения? «И посетил Господь Анну, и еще 5 детей дал». Ну, для Анны, конечно, это праздник. Она ждала, она желала, она хотела. И в Израиле это с нее, мне кажется, каждого ребенка, это для нее с каждым ребенком утверждалось ее как благословение что-то. Вот так. В наше время по-другому смотрят. Окружающий мир, религиозный мир на это смотрит по-другому. Вот. И даже среди верующих бывает. Благословляют 7-го ребенка, и одна из сестер подходит к матери, поздравляет, дай Бог последнего. Вот все, пожелание такое дала. А в одной местности был брат, диакон, говорит, ну если можешь, как-то поутешай жену. Говорит, это ж невозможно. Если узнают, что ребенка ожидает, родственники ополчаются. Все это, я говорю, да вы что, что там? Да вроде бы все принимают, все нормально. Но если узнают, говорит, ну чаще, чем у других бывает. Ну так Бог дает. Ну а что нам делать? Ну поговори, говорит, она уже не знает, от своих родителей спасения нету. Да ты в своем уме, да все, да что я? Говорит, ненормальная какая-то. Что это? А Бог посетил, и 5 детей дал. И нормально люди воспринимали. Друзья, я думаю, что нам за эти позиции нужно сегодня отстаивать. Когда-то братья свободу проповеди Евангелия в вузах отстаивали, терпели. И тоже не все верующие так понимали. Кто-то понимал, может, и в официальные союзы шли и говорили, что у нас страдают только нарушители законодательства. Друзья, сегодня по-другому приходится страдать. Но будем стоять на тех позициях, которые Бог определил, и не будем уступать. Нам нельзя эти границы никак уступать. Поэтому пусть Бог нас в этом благословит. И детей приобщать к служению. Друзья, я хотел бы обратить внимание в заключении на книгу Бытие, 25 глава, 27 стих, на 2 слова. «Дети выросли». Друзья, мы знаем, что там было. Исав, он стал человеком искусным в звероловстве. Иаков был человек кроткий, он жил в шатрах и пастуховец был. Это слово как будто бы подведение итога, воспитание, служение семьи, отношение к Богу, отношение друг к другу. Все, дети выросли. И то, что сейчас, может, незаметно поднимаются наши дети, и это результат. Результат нашей жизни, нашего хождения перед Богом. Порой это результат, может быть, он неудобный, может быть, я не знаю, как бы, что говорю, у меня еще дети растут, но я понимаю, это будет результат моих молитв, моих постов, когда вот эта черта будет подведена, дети выросли. И может, нам будет стыдно, может, больно, неудобно, может, тогда будем плакать и молиться, но вырастут дети, не всегда они будут маленькие. У кого-то, может, они уже выросли, у кого-то еще растут, дети выросли. Одна девочка у меня дошкольного возраста недавно говорит: «Мама, я когда вырасту, я хочу жить возле точки». У нас в селе построили большой магазин, называется «Точка магазин». Ну, не знаю, к чему эта точка, но «Точка» называется. И я зимой имел такой случай, ну, я люблю что-то разнообразное детям, и они как-то особо отличились. Я говорю: «Дети, едем сейчас в точку, и каждый что себе хочет, вот на такую сумму вы каждый можете рассчитывать. И вы себе возьмете, и я проплачу». Но меньше, видно, не поняли насчет того, что проплатить. Они как-то не обратили внимания на это, что папа платит. Ну, в общем, это дело им сильно понравилось. Они идут по магазину, смотрят, что им нравится, в эту корзинку слаживают. Сколько у меня еще осталось? Ну, столько, все. А меньше как-то поменьше ориентируются. Сколько у них еще денег, могут ли они все брать или нет. И эта девочка говорит: «Я хочу жить в точке». Когда я был в поездке, продолжительная жена с ними съездила в точку, и теперь она возле точки хочет жить. И я ей рассказываю: «Верочка, а чего ты хочешь жить возле точки?» Она говорит: «Папа, там столько всего, я буду заходить и брать себе все, что хочу». Я говорю: «А ты знаешь, что за это кто-то платит?» Она говорит: «А кто платит?» Ну, или папа, или мама. «А что вы платите?» Я говорю: «Деньги платим». «А где деньги берем?» «Так вот, работаем за деньги». Вы знаете, она так опечалилась, что в точке нужно еще деньги платить, а за деньги нужно так тяжело работать. Я ей говорю: «Ты знаешь, если ты будешь жить возле точки, может быть, ты меньше всех туда будешь ходить. Это зависит, как ты будешь работать, как тебя Бог благословит». Но для нее печальная весть. Полдня ходила печальная. Жена говорит: ты знаешь, как ты ее опечалил? Она думала, что жить возле точки – это все. Все, что хочешь, можно брать. Вот, друзья, они растут и уже формируются. Кто-то где-то хочет жить, кто-то кем-то хочет быть. Как-то у них формируется, и нам, родителям, стоит на это все обращать внимание, чтобы когда нам будет задан этот вопрос, а он будет нам задан, все ли дети здесь? Как бы хотелось, чтобы Бог нас помиловал, чтобы все дети, которых Бог нам дает, все они были в церкви, в служении Богу. Вот на это все обратим внимание, и об этом Богу помолимся, кто желает. Аминь.